Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 174-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, и сегодня мы подытоживаем нашу трилогию выпусков об электромобилях. В гостях у меня снова Александр Савинов, привет!
Привет, привет!
И сегодня мы постараемся ответить на те вопросы, те, может быть, какие-то идеи, которые вы нам накидывали. Вы это наши дорогие слушатели, конечно. Делали это вы в комментариях на нашем сайте, делали это мне на почту. Ну и у тебя были какие-то свои тоже вопросы, так что расскажи об этом, давай, как ты вообще...
Значит, дорогие слушатели, сейчас я с вами поделюсь своей болью. Меня все эти два выпуска, что мы провели, постоянно преследовала паранойя. Я все думал, то вообще, о чем я рассказываю, ну, это вообще понятно, это вообще интересно, там люди, может быть, есть какие-то вещи, которые мне кажутся самоочевидными, и поэтому я их там опускаю, а люди, которые не настолько в это погружены, им вообще непонятно, откуда он это вывел, как это логически получается. Это всегда так, когда ты закапываешься в какую-то тему, ты немножечко теряешь связь с реальностью и перестаешь понимать, а как на эту тему смотрят люди нормальные, скажем так. В общем, я поэтому, чтобы немножечко эту связь с реальностью обрести, попросил нескольких своих друзей, которые вообще ничего в этом не знают, не слышали. Про Илона Маска, наверное, слышали, про Теслу уже вряд ли. В общем, попросил их прослушать выпуск, самый первый и, по-моему, второй тоже. И чтобы они мне как бы дали обратную связь на тему того, что, ну вот, а человеку вообще не погруженному в это, какие у него возникают вопросы, что ему непонятно. И мне действительно дали обратную связь о том, что действительно многие вещи, которые мне казались самоочевидными, оказывается, не были такими самоочевидными. Первый вопрос, который мне задали, собственно, почему я там все время посылаю всех слушать выступление Илона Маска перед акционерами. Ну, перед акционерами Теслы, то есть Тесла публичная компания. Она каждый квартал и каждый год публикует очень большой многостраничный финансовый отчет. И там всегда после этого есть сессия Q&A, то есть где там есть сессия конференц-колл с аналитиками и потом простые вопросы. И вот на этих и почему я, собственно, все время посылал всех слушать вот эту сессию Q&A? Что там такого особенного? А дело в том, что вот на вот такой сессии Q&A, ну, questions and answers, там всегда задают вопросы вот такие, знаете, совсем-совсем нубские, совсем-совсем простые. Вот то, что вот обычный человек, который не погружен в индустрию, что вот ему кажется непонятным. Ну, там из ряда, что «Ой, а вот сейчас начнут производить много электромобилей, литий закончится, где вы будете брать литий?» И там, соответственно, Илон ему объясняет, что «Не волнуйтесь, лития много, у нас проблемы с поставками не прогнозируются». Или там «А что вы делаете с батареями?» Ну, и мы отвечаем, что «Мы все наши батареи абсолютно 100% перерабатываем». То есть вот сессия Q&A, на чем хорошо, что это абсолютно нубские, абсолютно простые вопросы о том вообще, а как индустрия устроена, а что вообще в ней происходит. И если вот вам нужно просто влиться, чтобы, ну, просто чтобы что-то понять, в этом смысле сессия Q&A, она вот прям очень хорошо именно вот на ваши вопросы может ответить. Я здесь еще раз порекомендую YouTube-канал, который русскоязычный, который так и называется «Илон Маск», где ребята, ну, они там раз в год, раз в два года делают перевод каких-то вот больших штук, как выступлений перед инвесторами или выступлений больших, А обычно каждую неделю они делают небольшой дайджест новостей там про Теслу, про SpaceX, про Boring Company, про Neuralink и прочие компании Маска. Делают это очень там хорошо, с хорошим монтажом, с хорошим видеорядом, с хорошим голосом, кстати, что немаловажно. Канал так и называется, Илон Маск, русскими буквами. Собственно, дальше. Второй вопрос, это то, что я там упоминал про триллион. Про триллион и мотивацию. На вопрос о том, что будет ли Тесла лидером или не будет. Про этот триллион нужно действительно рассказать подробнее. Значит, смотрите, сейчас основное состояние Илона Маска – это именно акции Теслы и акции SpaceX. Ну, понятно, что у него там есть там какой-то 100-200 миллионов долларов наличными, но это так, на карманные расходы. То есть все его состояние – это вот акции этих компаний. И, собственно, почему инвесторы так верят в Теслу, то есть почему она, несмотря на то, что сейчас она производит не так много автомобилей по сравнению с автогигантами, стоит там дороже, чем Ford, дороже, чем General Motors, это именно потому, что инвесторы верят в Маска. А часть, от чего зависит их вера, от того, что он, собственно, когда растил и создавал эту компанию, он всегда инвестировал в нее собственные средства. То есть он не приходил к инвесторам с глазами, слушайте, а вот у меня там с горящими глазами, и рассказывал про то, какая у него замечательная есть идея. А он говорил о том, что вот, ребята, я вкладываю в компанию там 20 миллионов собственных средств, добавьте еще 100. Как бы, если компания прогорит, ну, я лишусь своих 20 миллионов, ну, и так далее. И, собственно, Маск очень успешно продолжает эту практику. То есть сейчас он, опять же, заявил, что Tesla для него – это all-in, что он будет продавать акции только там через 20 лет, когда компания уже станет большой и будет дорого стоить, для того, чтобы на эти деньги профинансировать создание колонии на Марсе. До этого, что бы с компанией ни случилось, он не будет продавать акции компании. То есть его капитал – это акции Теслы. От того, насколько компания, насколько инвесторы оценивают успехи компании. И сейчас этот способ взаимодействия Маска и Теслы, он доведен до своего логического абсолюта, что Маск, как генеральный директор, как председатель совета директоров, вообще не получает зарплату в Тесле. То есть его вознаграждение именно за то, что он управляет компаниями, это только опционы, только акции, которые он получит в будущем. И эти опционы, они прямо привязаны капитализации компании. То есть, как только компания достигает определенных финансовых параметров, он получает следующий транш акций. И максимальный транш он получит, если капитализация Теслы достигнет триллиона долларов. То есть, если мы сейчас посмотрим на, собственно, план вознаграждения, который установлен для Маска, он в общей сложности должен получить 1,6 миллиона акций. Соответственно, он будет получать каждый следующий транш, когда капитализация компании будет увеличиваться на следующие 50 миллиардов. По текущей цене это совсем небольшое вознаграждение, это в общей сложности 600 миллионов долларов, если брать по текущей цене акций. Но в будущем это должно стать, если рост капитализации действительно продолжится, это вознаграждение должно стать самым большим в истории вообще корпоративной Америки, которое когда-либо получал гендиректор.
Ну, тут много условий, давай честно. Если то и...
Ну да, да, да. Да, безусловно.
Я к тому, что к этому времени уже у нас могут быть и другие вознаграждения у других гендиректоров, так что если Tesla достигнет триллиона, я думаю, та же Apple будет себя немножко по-другому чувствовать. Ну, с учетом инфляции и так далее.
А, ну может быть, Хотя вообще инфляция – это доллар в меньшей степени подвержен инфляции, чем те валюты, к которым мы привыкли.
Нет, я понимаю, но в смысле там миллион долларов 30 лет назад и миллион долларов сейчас – это совершенно разные деньги.
Ну, разные. Ну, и 30 лет назад, и сейчас это все равно деньги очень хорошие. Не знаю, как тебе, а я бы не отказался. Хорошо. Также про Маска часто говорят, ну, собственно, что еще говорят, что, ну, Маск – это же пиарщик. Я много слышал в новостях про него, говорили, что это там чисто пиарщик, который вообще непонятно, зачем слушать его россказни. Понятно, что говорить красиво – это полдела, а ты сначала как бы сделай что-то. То есть вот когда что-то там случится, тогда и поговорим. Да, то есть про SpaceX уже есть этот замечательный мем, что вот когда полетит Falcon 9, тогда и поговорим, вот когда приземлится Falcon 9, тогда и поговорим, и так далее. Вот когда полетит Falcon Heavy, тогда и поговорим. И так длинный очень список и подпись. Вы находитесь здесь, да? А здесь это где? Это Falcon Heavy уже полетело, Dragon 2 уже испытывается. А следующая ступенька у них будет полноценное использование блок 5. Вот, про Теслу такого мема еще, к сожалению, не создано. Хотя, по идее, он там очень сильно просится. Вообще, в последний год, это я уже сейчас не отвечаю на вопрос, это важный момент, который мне хочется донести. Последние где-то, ну, наверное, полгода-год в СМИ появлялось очень много критичных заметок о Тесле, в основном связанные с тем, что, ну, СМИ пережевывали одно и то же, что она убыточная, ой, посмотрите, новый квартал, она снова убыточна. И про Маска, ну, Маск, естественно, очень сильно бомбит от этого в Твиттере и даже пытался создать ресурс «Правда», где, собственно, планировал разоблачать недостоверные, необъективные СМИ.
Слушай, по-моему, это скользкая тропинка, я предлагаю туда не ходить. Маск и его Твиттер в последнее время не самое, скажем так, ну не то, что приятное, а вообще, мне кажется...
Я не собираюсь подробно сейчас обсуждать его Твиттер. Я только хочу показать, что примерно имеется в виду, когда говорится о том, что публикации в СМИ они не объективны. Просто один пример и все. Смотри, вот после последнего квартального отчета Tesla объявила о программе реструктуризации, о том, что она сократит 9% персонала. И СМИ почти все преподнесли это как, что вот компания, которая терпит убытки, как бы вышла на следующий уровень, сделала следующий шаг, они уже вынуждены людей сокращать. Ну, почти все подали это так. Но если мы опять же посмотрим на, ну, на хронологию чуть шире, то мы увидим, что, например, в 2015 году у Tesla было 14 тысяч сотрудников. По состоянию на март 2018 года, когда было объявлено это сокращение, у нее было уже 37 тысяч сотрудников. То есть компания за 3 года фактически утроилась, ну почти утроилась по количеству сотрудников. Такое происходит, когда компания очень-очень быстро растет. Когда вы очень-очень быстро растете, вы экстренно набираете людей, ну, для того, чтобы заткнуть необходимые ниши, для того, чтобы создать те функции, которые вам нужны. А, ну, когда вы за 3 года прибавляете 20 тысяч сотрудников, неизбежно где-то будут неоптимальные схемы, где-то будут дублирующие функции, где-то вы наняли человека слишком быстро, не проверив, насколько он действительно, его ценности соответствуют ценностям компании. Поэтому, как бы, если взглянуть с этой стороны, то что компания за 3 года вырастет, увеличив свой штат в 2,5 раза, сейчас проводит его оптимизацию, собственно, в этом нет ничего необычного. И, как бы, однозначно подавать вот эту новость только с ракурса того, что факт 1 – компания терпит убытки, факт 2 – компания, которая терпит убытки, перешла к сокращениям, это вот именно это и называется необъективная плохая журналистика. И, собственно, именно поэтому, именно вот такое освещение не нравится Маску, когда СМИ, выхватывая какой-то факт, помещают его в контекст, который фактически, ну, искажает значение того факта, который они пытаются донести до людей.
Ну, это вообще, это, мне кажется, отдельный разговор про журналистику и бывает ли она вообще объективной. Это, мне кажется, целый такой этический пласт, который мы с тобой явно сегодня не соберем. Я просто, знаешь, как это, чтобы в какой-то противовес сделать, отмечу, что Маск сам любит выхватывать вещи из контекста, и в своем твиттере, там, если какая-нибудь положительная статья о Тесле, он сразу ретвитит, говорит, посмотрите, как все хорошо пишут. А на самом деле, я считаю, что, в принципе, объективность, она недостижима, и какой-то вот объективной реальности, объективной истины, ее как бы не очень существует, тем более любой пост, любая там история на каком-нибудь сайте или в каком-нибудь журнале, или где бы это ни писалось, это так или иначе проекция, ну, сознания человека, который это пишет, точнее, это вот то событие, которое он описывает, спроецированное через его сознание на вот ту форму, в которой он пишет. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, требовать какой-то объективности от журналистики нет смысла сейчас, а то, что люди пытаются поймать хайп и кликбейтовые заголовки, типа, смотрите, Tesla увольняет 9% сотрудников, сокращают штат, видимо, совсем уже начинают тонуть. Ну, как бы это, никогда такого не было, и вот опять называется. Так что, ну, такой, мне кажется, вполне естественный, к сожалению, ход событий. И да, возможно, как бы не лучший с точки зрения журналистики и ее идеалов, но это мир, в котором мы живем.
Да, знаешь, я согласен, что вообще тема фейк-ньюс и постправды, она очень токсичная, поэтому я полностью согласен с тем, что давай ее не будем трогать. Только единственное, что меня смутило, что именно ты, физик по образованию, говоришь о том, что объективной реальности нет. Мне кажется, именно человек, который занимался физикой, так, как я понимаю, там что-то связано то ли с элементарной физикой, то ли с астрофизикой, уж ты-то должен понимать, что объективная реальность есть, и она у нас одна на всех. Поэтому говорить о том, что объективной реальности нет, а есть только точки зрения, это не совсем правильно.
Я опять же, это тема для отдельного дискурса. Я считаю, что
да,
проецировать
да,
физику на социум не всегда правильно.
Согласен, согласен. Да, единственное, только я еще последнее, что здесь хочу сказать, это порекомендовать статью Bloomberg, которые очень подробно разобрали, собственно, в каком состоянии производственный процесс у Tesla находится сейчас. Bloomberg ни в коем случае нельзя назвать фанатами Маска. Они регулярно постят обидные гифки, где Илон Маск изображен сжигающим деньги инвесторов. Но, тем не менее, они достаточно большой и подробный разбор сделали нынешней ситуации. А какая нынешняя ситуация? Tesla, которая до этого времени сначала была, ну, по сути, маленьким стартапом, который выпускал там несколько сотен очень дорогих электромобилей в год, а потом они резко скакнули, начали выпускать там их тысячами, там 20 тысяч, 30 тысяч, сейчас они выпускают уже 100 тысяч Model S и Model X, и сейчас они переходят в следующую трансформацию, когда они из малотиражного люксового бренда переходят на, собственно, масс-маркет с этой Model 3 и должны выйти там на 500 тысяч Model 3 и 100 тысяч Model S и Model X. И, собственно, почему я рекомендую сейчас эту статью Bloomberg? Потому что, опять же, в новостях последних полугода постоянно напоминают, что Tesla там на мощность 5000 Model 3 в неделю вышла с опозданием на полгода. Она должна была еще в конце 2017 года выйти на этот рубеж мощности, а вышла вот только сейчас. А вот, собственно, в этой статье там делается, там в частности дается полностью вся хронология. Это к вопросу опять о необъективности, потому что, да, действительно, Tesla должна была выйти на мощность 5000 Model 3 в неделю в конце 2017 года, но важно отметить, что это была не первоначальная версия плана. когда Tesla Model 3 только представляли, и, собственно, Маск привлекал деньги на строительство гигафабрики и новых производственных линий для Model 3, для строительства Model 3, ориентир ставился на 2020 год, что именно к 2020 году компания должна выйти на тираж 500 тысяч электромобилей. А потом, как мы знаем, случилось то, что Tesla вдруг неожиданно собрала 500 тысяч предзаказов, и это был абсолютно нонсенс для рынка. То есть никогда автопроизводители не собирали предзаказы, и никогда 500 тысяч людей не вносили $1000 депозита, просто чтобы встать в очередь за автомобилем, который только там через 5 лет будет. И именно увидев такой бешеный спрос, они резко форсировали свои графики и пересмотрели их, сказали, что к черту 2020 год, мы уже к 2017 году постараемся все сделать. Ну, естественно, у них не получилось, они все-таки, если не к 2020 году, то к 2018 году, к середине, к 2019, все сделают. И последнее, вот почему я рекомендую эту статью Bloomberg, там, в частности, сравнивается производственный процесс Теслы с другими автопроизводителями. Tesla сейчас действительно уступает по производительности, например, той же Toyota. Toyota собирает один автомобиль в 3 раза быстрее, чем Tesla. Но важный момент, который там учитывается, который там проговаривается, что вот, вот эти традиционные автомобильные гранды с опытом, с отлаженными процессами, с готовыми конвейерами, они для того, чтобы запустить в производство новую модель, тратят 5 лет. То есть 5 лет проходит, прежде чем сконструированный прототип встает на конвейер. Tesla этот же путь с Model 3 прошла за 2,5 года. То есть в 2 раза быстрее компания, ну, по сути, стартап без опыта, в 2 раза быстрее прошла стандартный путь, на который там Toyota, General Motors, Volkswagen тратят 5 лет. Поэтому это вот опять к тому, что можно бесконечно муссировать о том, что как Tesla на полгода опоздала с рубежом 5000 Model 3 в производство 5000 Model 3 в неделю, но если посмотреть все-таки на контекст, что это очень форсированный план был изначально, и что они и так в 2 раза быстрее, чем это принято в индустрии, запускают новую модель, это вот на те же самые факты уже немножечко под другим углом начинаешь смотреть. Так, ну, в общем, да, ссылка на эту статью будет в описании.
Я предлагаю разбавить нашего Тесла немножечко лингвистическим вопросом, который приходил ко мне на почту от слушателя, который назывался Федором. Он говорит, что режет слух перевод слова roadmap как дорожная карта. Чем плохо старое слово план, там план развития детского туризма или же дорожная карта развития детского туризма. Вот он нам приводит просто пример. И действительно, как бы дорожная карта развития детского туризма не очень звучит, но вот я хотел отметить, что вот сейчас ты как раз слово план использовал, вот как, когда мы сейчас говорили. Поэтому я думал, подумал, что сейчас будет хороший момент вернуть этот вопрос. Ну, я со своей стороны могу сказать, что вообще roadmap это такой, что ли, ну, это не то чтобы прям официальный документ, но это такое очень принятое слово английское, да, и как-то это не совсем то же самое, что просто план. План это там и в фильме там 11 друзей Оушена план, и вот то, что делает там Tesla в ближайшие там 10 лет, это тоже план.
Да, я вот, кстати, как человек с филологическим образованием могу здесь как раз сказать, что вот подобного рода рецепция иноязычных слов, она как раз происходит либо в том случае, когда вы заимствуете слово, которое обозначает понятие, которого вообще нет в вашей культуре, ну там, не знаю, как волонтерство, либо если это связано с какой-то новой практикой, с какими-то новыми подходами, которые для обозначения которых точнее может, ну, для обозначения которых заимствованное слово звучит точнее, чем то, которое у вас есть. Вот ты очень, очень верно объяснил, в чем разница между роудмэпом и просто планом. Знаешь, что роудмэп – это некий принятый документ, а просто план – это вот я там сижу, планирую. Ну, таких примеров
план
можно привести
это
очень
много. План – это
более
общее понятие гораздо. Я вот о чем. То есть,
да, это как, например, все время возмущаются, а что вы используете слово «кейс», «кейс», говорите там, не знаю, слово «дело». Ну, мы же все прекрасно понимаем, что у слова «дело» и у слова «кейс» несколько не совсем пересекаются значения. Поэтому, когда в языке происходит какое-то заимствование, всегда у этого есть какая-то смысловая причина. То есть не нужно тут впадать в какие-то... Я понимаю, откуда берется вот эта аллергия на иностранные слова.
Ну, что это аллергия? Ну, человек просто сказал, что ему режет слух, он непривычно ему слышать такие слова.
Ну, так это и называется аллергия.
Ну, я не согласен. Аллергия – это все-таки какая-то негативная коннотация. Я не вижу в данном случае, честно говоря, каких-то негативных посылов. Ну, это вот такой термин, который мы используем, потому что мы считаем, что он является более точным в данном случае, вот мне кажется.
Вообще, давайте так. Смотрите, есть даже такое понятие, как рунглиш. Да? Это русскоязычный текст, куда вставлено очень много англоязычных терминов. А поскольку сейчас мы живем в мире, где английский язык – это, во-первых, язык глобального общения, международного общения, во-вторых, это язык мировой науки, отчасти мировой культуры, ну, большей части мировой культуры, и это язык, на котором общаются специалисты, которые делают лучшие практики, не потому что они живут обязательно в Америке, а потому что даже если вы там хороший специалист в Южной Корее, вы все равно, когда хотите делиться своим опытом, будете делиться им на английском языке, а не на корейском. В общем, так или иначе, это, к сожалению, данность, что английский язык – это то, что будет более плотнее и шире входить во все области нашей культуры, и с этим, увы, ничего не поделаешь.
Тут следующий у нас вопрос от Владислава Архипенко, тоже прислал мне его на почту. Опять же, даст мне немножко отвлечься от темы Tesla и как-то более широко посмотреть на тему электромобилей. Он пишет, что помимо экологичности электромобили еще славятся своей экономичностью, и так как мы можем, по сути, заправлять, ну, здесь, вот, наверное, стоит такие кавычки ставить, да? Ну,
в общем, заряжать
от розетки. То есть это дешевле и выгоднее сейчас, чем бензин. И, соответственно, вопрос, какое соотношение цены аккумулятора к самому автомобилю и насколько долгий износ этой батареи? Например, покупаю электрокар за 10 тысяч, через 3 года на этой батарее могу проехать уже не 500 километров, а 100 километров, а цена батареи около 3-4 тысяч, плюс замена на сервисе. То есть, грубо говоря, является ли, давай переформулирую, является ли в нынешних реалиях электромобиль более экономичным видом транспорта с учетом его эксплуатации? Вот как-то так.
Короткий ответ – да, является. Для того, чтобы посмотреть подробнее об условиях гарантийного обслуживания батареи, ну, собственно, вы можете на сайте производителя это смотреть. Tesla для моделей S и модели X дает 8-летнюю гарантию на двигатель и на батарею без ограничения пробега. И регулярно в новостях встречаются те или иные истории о том, как та или иная Tesla использовалась в такси и как она там проехала там 400 тысяч миль, 500 тысяч миль, 600 тысяч миль, и все у нее было прекрасно, либо Tesla бесплатно меняла батареи.
Я могу немножко дополнить, потому что, ну, во-первых, да, в мире существует не только Tesla, не все автомобили продаются из первых рук, и не у всех автомобилей есть гарантия. Например, вот то, что сейчас возится в ту же Украину, оно, как правило, вот этой гарантии не подлежит, и зачастую там и битые, и утопленные, и разные автомобили продаются, и тут уже надо непосредственно садиться и считать для каждого конкретного случая, потому что в разных странах, естественно, разная цена на бензин, разные там налоговые льготы и послабления за покупку электромобиля, разная цена на электричество. Соответственно, вот эта вот разница, которая будет получаться за счет того, что электромобиль заряжать каждый день дешевле, но потом он может потребовать дорогостоящей замены батарей. Вот в частности, я знаю, что вот у нас в Харькове очень много Nissan Leaf'ов завезли, и очень много этих Nissan'ов у нас их купили люди. И, как правило, ну, опять же, по информации, которая есть у меня, я, честно говоря, непосредственно с людьми, которые продают, не общался, но о том, что я слышал, что очень многие из них, они уже довольно изношенные, они привозятся к нам как там то ли запчасти, то ли еще как-то их по-хитрому растамаживают. На деле это достаточно поюзанные, зачастую повидавшие жизни Ниссаны. И вот на них батарейка живет там, ну, года 3-4 в лучшем случае. И, соответственно, да, сейчас может казаться, что это дешевле, то есть, потому что не нужно там каждые сколько-то неделю заправлять полный бак, ну, в зависимости, да, от того, сколько вы ездите. Многие зарядки, которые у нас есть по городу, они действительно бесплатные, то есть можно просто там, не знаю, либо какую-нибудь, может, какую-то сейчас надо уже членскую карточку иметь, чтобы ее там прислонить, она начала заряжать. Ну, первое время вообще бесплатно были куча зарядок. То есть, грубо говоря, за непосредственно езду вообще ничего не платили. Но, соответственно, когда-нибудь эту батарейку придется менять. Соответственно, нужно каждый раз считать, грубо говоря, для конкретной страны, для конкретного автомобиля. Но в целом, скорее, да, сейчас электромобиль, наверное, получается экономичнее.
И, кстати, к вопросу о батарее. Я вот посмотрел наброски к предыдущему выпуску подкаста. Мы, по-моему, это... Я не знаю, мы успели это проговорить или не успели, но я вот тут даже себе выписывал данные по другим электромобилям. Chevrolet Bolt дает гарантию на 160 тысяч километров. При этом гарантийным случаем считается деградация батареи до 60%. Nissan Leaf дает гарантию тоже на 160 тысяч километров. При этом гарантийным случаем считается деградация батареи до 66% от номинальной емкости. Jaguar I-Pace дает гарантию на те же 160 тысяч километров. При этом гарантийным случаем считается деградация батареи до 70% от номинальной емкости. Почему все эти, казалось бы, такие разные производители? То есть Chevy Bolt – это General Motors, Nissan Leaf – это концерн Renault, Nissan, Mitsubishi, I-Pace – это, соответственно, Jaguar Land Rover, который является частью конгломерата, индийского конгломерата Tata Motors. То есть почему они все дают одинаковую гарантию 160 тысяч километров пробега? Потому что все эти разные автопроизводители используют батарею LG. Поэтому они у всех одинаковые. BMW, кстати, использует батареи Samsung, и сейчас они еще заключили контракт с китайским производителем, но у них там условия гарантии были еще хуже, и у BMW пока... Вот эти i3 и i8, ну, строго говоря, их даже электромобилями-то особо назвать нельзя.
Но они гибриды, по сути.
Ну да,
ну,
да.
Так, не, ну, еще раз, ты сейчас говоришь все-таки о официальных дилерах и о новом автомобиле, а я говорю, что не всегда автомобиль продается новым и не всегда дилер. Но ладно, давай тогда еще вопрос, который задавали еще к первому выпуску в комментариях на нашем сайте. Пользователь с ником Lady N пишет, что вот Маск хитрит, говорят, что цена лития не повлияет на стоимость аккумулятора. Тут дело не в цене, и важно не количество лития в аккумуляторах, а то, что он незаменим. Там никель и кобальт можно заменить. Нет лития, нет аккумулятора. И на сегодняшний день стратегические источники лития массово скупаются при поддержке китайского правительства. Тот, кто контролирует производство ячеек, начиная с природных ресурсов, в любой момент может потопить Теслу, ну, я так понимаю, не только Теслу, в принципе, любого другого производителя, потому что, опять же, стараюсь сейчас отойти от темы электромобилей, это только Tesla, зарезервировав ячейки только до определенного автопроизводителя. То есть, грубо говоря, смысл в том, что да, хорошо, может быть, типа, цена лития не так уж и важна, но кто контролирует добычу этих ресурсов, или как бы сейчас Георгий Джиджи поправил меня, что добычу, да, на геологическом жаргоне, вот, тот, мол, будет контролировать производство ячеек, а лития его по всему миру не так много, и оно довольно локализовано. Что ты можешь сказать?
Значит, я немножечко поресечил эту тему. Действительно, сейчас китайское правительство принимает некоторые усилия по тому, чтобы скупить некоторые месторождения лития. Но я, исходя из тех данных, которые я видел, все-таки лития в мире много. И про ту же Теслу есть куча новостей о том, как они там заключили долгосрочный, там то ли 5, то ли 8-летний контракт на эксклюзивные поставки из крупнейшего австралийского месторождения лития. Сам технический директор Теслы или Маскли это говорил на одном из выступлений, что у них прямо рядом с фабрикой является одной из крупнейших, рядом с их гигафабрикой в Неваде, которая производит батареи, находится одно из крупнейших месторождений лития. Потому что, то есть, с одной стороны, да, то есть, действительно имеет место тенденция, что китайское правительство старается скупить литий, но я почему-то думаю, что, ну, как бы, если это видим мы, то это не могут не видеть другие игроки. И как бы если они не особо переживают, и тот же Маск публично, когда ему задавали этот вопрос, инвесторы говорил, что производителей лития, месторождения лития в мире много, ну, мне кажется, тут имеет место оба факта, то есть и да, и Китай скупает, и да, и месторождений достаточно много.
Ну, то есть, в общем, если подытожить, мне кажется, что можно сказать, что, конечно же, политические всякие моменты, там, кто что пытается контролировать, они будут влиять, и это будет, возможно, достаточно серьезным фактором, но вряд ли будет таким прям, чтобы совсем-совсем решающим.
Я бы здесь, кстати, литий сравнил с нефтью. Про нефть последние, вот сколько человечество пользуется нефтью, регулярно возникают прогнозы, что вот все, там, в таком-то году нефть закончится.
И ну, или кто-то это, там перейдет это, там, на да, тотальный это, контроль.
Да, этого все время не случается. Все время открываются новые месторождения, все время открываются новые технологии, которые позволяют извлечь больше нефти из уже имеющихся месторождений. И поэтому, в общем, когда вам говорят, что что-то закончится, да, безусловно, под этим есть какое-то основание, но помните, что нам 1000 раз на протяжении там, последних 100 лет говорили, что вот-вот и нефть закончится. И как бы этого не произошло. А поэтому, ну, я бы в этом смысле здесь не впадал в алармизм.
Тут еще пользователь с плохо произносимым ником Евгения, наверное, хотя вроде молодой человек на фотографии, неважно, пишет, что хотел добавить, что есть прорыв в батареях, и он в скорости зарядки. Израильский стартап StoreDot разработал батарею из силикона с пептидной органической оболочкой, которая заряжает батарею телефона за 30 секунд, а машину за 5 минут, при этом температура остается низкая, и я сразу скажу, что я таких проектов видел за последние, сколько там, 5 лет, сколько я писал различные статьи на эту тематику, и они всплывают вот такие вот проекты, ну, раз, наверное, где-нибудь как минимум в полгода, и что-то как-то ни один в серию до сих пор не вышел. Так что...
Да, то есть ты прям как раз у меня с языка снял. Я как раз хотел начать свой ответ с того, что любой человек, который пристально следит за этой новостью, ему уже, знаете, вот вы не видите, но я показываю в районе горла, ему уже вот здесь вот эти новости о том, что новая суперреволюционная технология, которая сейчас вот изменит...
Я просто отмечу, тут просто в комментариях прикреплено видео, и на видео заряжается Galaxy S5, а сейчас есть Galaxy S9. Это так, к слову.
Да, то есть, опять же, постоянно приходят новости о новых... Да, о новых прорывах. То есть тут к этому нужно уже выработать некую резистентность.
Да дело даже скорее не в резистентности, новостям, а в том, что даже если такие какие-то технологии, они безусловно существуют, и это мы не пытаемся сказать, что все эти технологии, они просто обман, и просто нельзя никому верить. Не совсем так, то есть да, какие-то наработки, безусловно, существуют. То, что графен решит все наши проблемы, я слышал уже последние... Сколько там? В 2012-м за графен получили Нобелевку.
Ну, вот где-то... Гейм и Новоселов.
Да, вот. Ну, я просто... У меня были сомнения, что 2012, но, по-моему, где-то там. Неважно. В общем, с этого времени я постоянно слышу то, что графен, сейчас его в батарее, и графен вообще все... Ну, и подобные вещи, то есть, как бы, они существуют в каких-то вот разработках в лабораториях. Но отличие разработки в лаборатории от массового продукта это в том, что это нужно, во-первых, сделать достаточно дешево и сделать достаточно массово. И пока вот эти вот как минимум две вещи не сложатся в какой-то конкретной технологии, называть ее прорывной нет смысла. Потому что одно дело собрать там один прототип, а другое дело сделать это прям, ну вот, продуктом, который сможет там у вас в кармане послезавтра быть, там, в смартфоне, в планшете, в электромобиле, ну, неважно в чем.
Да, да, согласен со всем сказанным.
Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос, который задавал Александр, вот не знаю, Сидоренко или Сидоренко, оба варианта фамилии слышал вживую, так что уж извините, что не ставите ударение, да, как обычно, но это в комментариях на сайте, так что ничего страшного. Пишет, что по поводу прослушанного выпуска есть пара вопросов замечаний. К достоинствам электромоторов можно отнести простоту управления, и в отличие от двигателя внутреннего сгорания нет электромеханической составляющей в системе управления. Для автономных повозок самое то. К вопросу об экологичности, все загрязнения электромобилей локализованы в промышленных объектах, где есть возможность обеспечить дополнительную фильтрацию, очистку и прочее. Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, где едет, там и гадит. Ну и не стоит забывать о влиянии на экологию нефтедобывающей промышленности. Собственно, вот эти два поинта, мы их в принципе обсуждали в прошлых выпусках, так или иначе. Ну, давай по ним еще раз пройдемся.
Да, я понял. Значит, смотрите, первое, как раз первый поинт, который нужно знать, что все методики подсчета пока что не сложилось единой стандартизированной методики подсчета выбросов не только электромобилей, которые, казалось бы, новая отрасль, но даже двигателей с ДВС. То есть очень трудно, ну, теоретически можно, но так или иначе до сих пор, хотя, казалось бы, ДВС существует уже и используется там больше 100 лет, до сих пор нет методик подсчета, которые бы измеряли не только, собственно, те выбросы, которые делает сам ДВС, когда едет и гатит, но там выбросы, которые делаются при перегонке нефти в бензин, выбросы, которые делаются при добыче нефти и транспортировке онной, выбросы, которые делаются при, собственно, строительстве тех нефтеперегонных заводов, которые будут нефть перегонять в бензин. То есть все это подсчитать, а потом еще подсчитать утилизацию всего этого. То есть это реально, я не знаю почему, может быть, всему виной там лоббизм и заговор нефтяных компаний, но я не верю в теорию заговора, это в порядке шутки было сказано.
А это, кстати, зря, но я тебе хочу сказать по поводу... Нет, серьезно, по поводу лобби и так далее. Ну, скажем так, вот мы опять возвращаемся к тому, что мы уже сегодня говорили, что в данном случае понять, есть ли вообще какая-то объективная... Ну, в данном случае объективная эта истина, наверное, есть. Это можно, грубо говоря, в теории посчитать все там молекулы СО2 и сказать, сколько их конкретно было выброшено в атмосферу. Но любой способ подсчета, он делается там той или иной конторой. Та или иная контора, как правило, делает это за деньги. Если она делает это за деньги, то, как правило, эти результаты будут, ну, скажем так, интерпретированы, потому что интерпретировать результаты можно миллиардом разных способов. И вот то, как они будут интерпретированы, и то, как они будут подаваться в итоге там, в документе или в каком-то не было виде финальном, это зависит исключительно от заказчика. И если посмотреть на те же отчеты по выбросам, они могут очень сильно друг от друга отличаться, и можно даже, наверное, если сильно захотеть, проследить, кто там за какой заказывал отчет и кому это для каких целей выгодно. Просто нет какой-то, знаешь, такой единого стандарта, который все приняли. Каждый считает по-своему. В этом проблема.
Нет, с этим я абсолютно согласен, но конкретно в этом случае мне кажется, что у нас до сих пор нет единой методики подсчета выбросов от автомобильной промышленности. Тут, мне кажется, в меньшей степени задействован лоббизм, тут именно... то есть тут именно просто очень трудно все вот это подсчитать.
Напомнишь историю про Volkswagen?
Да, Volkswagen, кстати, не единственный.
Ну, просто она была громкая, и там, типа, на тестах одно, соответственно, все считали, исходя из этих тестов, а на самом деле совсем другое. Ну и вот тебе и разница между то, что, например, было наверняка в каком-нибудь отчете, и то, что в реальности. То есть, на самом деле, чтобы посчитать, мне кажется, нужно ходить за каждым автомобилем с датчиком и бегать за ним все время и смотреть, сколько у него там из выхлопной трубы чего выскакивает, и не только из выхлопной трубы, кстати.
Это все-таки не совсем так, потому что в Volkswagen, в Audi, в Daimler, в BMW, по-моему, тоже, хотя за BMW не поручусь, у них там, собственно, было конкретное мошенничество. Ну, да. Они конкретно, да, разрабатывали софт, который вводил в заблуждение, то есть именно был разработан с целью фальсифицировать данные о выбросах. Это все-таки мошенничество, то есть на это всегда нужно делать скидку, что такое может случиться. Я все-таки говорю о том, чтобы честно подсчитать, это все действительно очень сложно, отчасти потому, что выбросы эти, они различные. Грубо говоря, если у вас нефтеперегонный завод там стоит в одном месте, количество выбросов будет варьироваться в зависимости от того, откуда вы эту нефть к нему повезете.
Там миллиард параметров, даже в финальном автомобиле. Каким конкретно бензином ты заправился? Какая сейчас температура на улице? Насколько у тебя изношены детали и сколько там чего-то, какой-нибудь стружки насыпается? Это все по минимуму, но влияет. А когда у тебя все это складно... В общем, это в итоге, давай подведем все-таки итог. Очень сложно посчитать и каких-то вот такого единого реестра, в котором бы сказали, так, выбросов столько-то там миллионов тонн, вот его нет. И каждый все-таки считает по-своему.
Да, единой методики нет, но я все-таки, наверное, давай мы еще раз дадим в шоу-ноутах ссылку на European Union Energy Label, утвержденную в Евросоюзе методику подсчета энергоэффективности и пересчета потребления электричества электромобилями в топливный эквивалент. Все-таки какая-никакая, но эта методика принята и на уровне Евросоюза. То есть уже... Почему все-таки, я думаю, ее стоит дать, чтобы понять, что даже если мы не можем подсчитать с точностью, там, до грамма, кто сколько выбросил, тем не менее, некие порядки цифр там даются. И там можно сделать выводы о том, что электромобили, они создают выбросов там на 7, на 5, 7, в 10 раз меньше, чем аналогичные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Да? Можно там говорить, что там погрешность там 10-20%, но, по крайней мере, порядок цифр, он будет понятен.
Ну и давай еще поговорим вот то, что нам Александр предлагал, о локализации выбросов. Мне кажется, тоже важный момент.
Ой, локализация выбросов, слушай, ну это вообще больная тема. Я как человек, который существенно переплачивает за квартиру просто потому, что она находится рядом с парком, где можно бегать. Прямо, да, действительно, это боль. Это действительно, когда ты бежишь просто по городу, это ужасный запах, ты все это чувствуешь. И стоит войти всего там на 10 метров в парк, и ты прям резко чувствуешь контраст, как сильно меняется воздух. То есть, если бы можно было всю эту гадищу, комарилью автомобилей переделать в EV, в электрические автомобили, это было бы прям для нас, для городских жителей, это было бы спасение.
Кстати, есть по этому поводу у меня замечательная история, вот без преувеличений, как есть рассказываю. Значит, были мы одно время в горах, вот, и человеку, который, ну, скажем так, с нами в гостинице жил, ему внезапно начало становиться плохо. Ну вот просто человек дышать тяжело, что-то не так, вот, и прям, ну вот, некомфортно себя чувствует очень. И ему сказали, слушай, типа, есть вариант, пойдем. Его, короче, завели в гараж, завели машину, и он посидели там 3 минуты. И его сразу отпустило. Вот. И после этого он сказал замечательную фразу, что типа, вообще-то я привык видеть, чем дышу. Вот. То есть люди вообще, они приспосабливаются, как оказывается. То есть ему реально было плохо от того, что, ну, слишком свежий воздух, нету никаких этих... Он настолько привык жить в городе, что вот ему плохо. Он пошел, подышал выхлопом, и сразу стало легче, вот, буквально на глазах. Я видел такое один раз, но это действительно случай, ну вот, когда адаптация человеческая происходит.
Нет, подожди, в этом нет абсолютно ничего удивительного. Если человек 40 лет питался жирной, калорийной пищей, а потом резко пересел на зелень, ему будет очень хреново.
Я понимаю, но
ему
это просто
первые несколько
случай,
месяцев будет очень
случай, который
плохо.
Вот прям на глазах, знаешь, вот такой там прям контраст. То есть, да, ну, есть какие-то там адаптации, так далее, а тут прям, ну, вот реально на 3 минуты зашел, подышал в гараже выхлопами, такой сразу бодрячком, такой молодец.
Ну, вот. И давай все-таки, знаешь, оговоримся, как что мы не рекомендуем и прочее. Выхлопы от автомобилей вредные. То есть это никто не оспаривает, я надеюсь.
Что ж, ну и вот на этой ноте я предлагаю закругляться. Если у вас остались еще какие-то вопросы, вы их пишите в комментариях на сайте birdicast.com или же мне на почту ip@birdicast.com. Спасибо Александру, что у нас получился такой, как я уже сказал, такая трилогия из выпусков про электромобили. Мне кажется, было реально познавательно и круто. И вот многие писали, что да, что тема интересная. И, собственно, по статистике вижу, что вам тема зашла. Так что я думаю, мы еще как-нибудь вернемся к теме электромобилей в том или ином виде, к теме аккумуляторов, потому что ну, мы это уже, да, обсудили много раз, что на самом деле отрасль реально очень наукоемкая, и в ней есть много моментов, которые не очевидны. Что ж, ну а на этом мне остается напомнить только то, что у нас есть закрытый клуб для лучших слушателей на Патреоне. Туда можно заходить, там есть дополнительный контент, если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта Birdicast, то там есть еще больше контента. У вас есть там доступ к почтовой рассылке, к черновым версиям подкаста, к выпускам после шоу, раньше или позже. Мы также туда будем добавлять совсем скоро новые какие-то плюшки, у нас будут новые цели. В общем, следите за нашим Патреоном. Как я уже сказал, это такой эксклюзивный клуб для самых элитных слушателей проекта Birdicast. Вот. Ну и если же вам по каким-то причинам не хочется финансово в этом участвовать, что ж, не беда, вы все же можете поддержать проект, поставив ему нужное количество звездочек в iTunes. Это крепко поможет новым слушателям находить подкаст, что, безусловно, для проекта тоже важно. Ну а на этом все, пожалуй. Будем прощаться с вами до следующего четверга. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.